Божественный закон мироздания, который устанавливается богами. Сама Танатхарма верит в то, что весь мировой порядок во Вселенной, он установлен богами, он поддерживается богами, он создан богами, как совершенными проводниками Абсолюта, Всевышнего Бога, Всевышнего Источника. Может быть, кто-то и думает, что есть некое тайное мировое правительство, которое устанавливает свой мировой порядок. Какой-нибудь там Бильдербергский клуб, трехсторонняя комиссия, Морганы и Рокфеллеры. То есть теории конспирологов про мировое правительство. Но когда мы следуем Санатану Дхарме, мы так не думаем. Для нас существует мировое божественное правительство. Это божественные существа, боги, дева. Цель этих божественных существ – проводить божественную волю. Проводить божественную волю во всем мироздании. Вот такое проведение божественной воли несет гармонию, равновесие во Вселенной и приносит пользу всем душам, позволяя им эволюционировать. Это называется рита. А когда божественная воля искажается, не проводится, это называется анрита. И вот наша задача, наш долг, душ, родившихся в этом материальном мире, дхарма. То есть, когда мы исполняем свой духовный долг на своем уровне, мы не можем его исполнять как боги. Боги вращают на пальцах галактики, вращают временем и пространством, но нам, людям, это недоступно. У нас есть свой участок, своя духовная обязанность, и он называется дхарма. И когда мы следуем своему духовному долгу, своему пути дхармы, то мы также поддерживаем этот мировой божественный космический порядок, ритм. Дхарма, следовать дхарме, означает следовать истине, означает искать божественное, контролировать мирские желания, постигать божественное, постигать абсолют, служить, поднося все свои действия Богу, уважать садху, почитать божественные силы и идти по пути эволюции от человека к садху. От садху к просветленному мудрецу джняни, от джняни к совершенному ситху, и от ситха к божеству девати, от божества к великому божеству Махадевати. Это и есть вот, идти по этой эволюционной лестнице, это и есть наша дхарма, наш путь, наша задача. И в зависимости от того, какой у нас есть статус, социальная роль в обществе, наша дхарма имеет свой оттенок. То есть обязанности монаха, обязанности домохозяина, грихастхи, саньяси отличаются. Обязанности ванапрастхи, удалившегося от дела, также отличаются. Поэтому существуют различные дхармы, различные пути для разных социальных ролей, социальных статусов. Брамачари, ученик начинающий, грихастха, домохозяин, прошедший обучение, ванапрастха, удалившимся от мирских дел отшельник, но который не является еще монахом, и саньяси, полностью отреченный от мира человек, который целиком посвятил свою жизнь служению божественному, служению Богу и поиску освобождения. Итак, культура Санатана Дхармы говорит, что цель человеческой жизни – это не бессмысленное времяпрепровождение, не поиск материальных удовольствий, а цель человеческой жизни – постижение божественного. И постижение божественного ведет к мокше, освобождению. Нам всем, Санатана Дхарма говорит, мы все как бы следуем пути освобождения, нам всем нужно идти по пути освобождения. Кто-то может подумать, а зачем мне идти по пути освобождения? Я и так не связан. Вроде бы нет никаких пут на руках и ногах. Но в том-то и дело, что Санатана Дхарма говорит об освобождении не с точки зрения человека, а с точки зрения божественных существ. С точки зрения божественных существ человеческая карма – это связанность. Человек – существо не освобожденное, а связанное. Это подобно тому, как если была ну, к примеру, корова, и она ела траву, жила своей жизнью. Но с точки зрения человека, корова – это не самый, так сказать, апогей счастья. Не самая, не вершина эволюции, это не предел прав и свобод человека. Права, свободы человека, описанные Декларацией наций, Декларацией ООН, гораздо больше, чем права коровы. То есть с точки зрения человека, корова не свободна. Таким же образом, наше человеческое рождение, наша человеческая карма, с точки зрения ситхов, с точки зрения богов, это связанность, это не свобода. Но свобода есть у нас как потенциал, как возможность. И мы можем реализовать этот драгоценный потенциал, эту драгоценную возможность. Поэтому божественные существа, святые, все Веды, Упанишады, они говорят: человек, пробудись, не спи сном иллюзии. У тебя есть возможность идти к свободе, возможность освободиться, возможность соединиться с Божественным. Используй эту свободу, если ты хочешь быть счастливым. Поэтому, когда мы вступаем на путь саньяси, путь садху, или даже путь карма-саньяси, следуя ведической традиции, мы говорим, что да, высшая цель жизни – это освобождение, мокша, это слияние с Богом. Нет ничего выше этой цели жизни. И все храмы, все религии, миллионы саньяси в Индии и Непале, все они следуют этому высшему идеалу. Чатурварга, четырехчастная цель ведической культуры, говорит, что есть и другие цели в жизни, но они менее важны. Они как бы для молодых начинающих тоже. И первая цель – это дхарма. Дхарма означает просто исполнение своего социального долга на том уровне, какой ты делаешь, видя в этом проведение божественной воли. И второй – артха. Артха означает материальное процветание, благосостояние себя и общества. Это тоже хорошо на каком-то этапе. И третий – кама. Кама означает получение радости от жизни, радоваться жизни и давать радость другим, делать счастливыми других. Но все эти три цели, они, так сказать, промежуточные. Они для тех душ, которые не готовы сразу искать мокшу, освобождение. Но наивысшая цель жизни – это мокша. Освобождение в Боге, слияние с Богом. Освобождение от законов материального мира, реинкарнации, кармы, времени и пространства. И мы идем на Кайлас именно потому, что мы стремимся реализовать эту цель. Мы обращаемся к Кайласу как в форме Бога Шивы с просьбой: Господь Шива, пожалуйста, даруй нам благословение, очисти мою карму, сгармонизируй мою судьбу, чтобы я мог идти к этой цели без помех, без препятствий. Помоги мне на пути освобождения. Потому что мы верим, что Кайлас – это форма Бога Шивы, и что почитание Кайласа – это почитание нашего Божественного Я. Текст Абхутта Гита дан святым Дататрей, в котором описывается безупречное воззрение Адвайта Веданты. Адвайта Веданта – это то мировоззрение, на котором строится ведическая культура, культура ведической традиции. Это мировоззрение утверждается в Упанишадах. Упанишады – это сущность Вед. Так Дататрея говорит. Самосияющим Брахманом нет никакого разделения на дни и ночи, на восходы и закаты солнца. Если он единственное и всепронизывающее, высшее блаженство, то как могут солнце, луна или огонь осветить его? Различие между желаниями и его отсутствием, деятельностью и бездеятельностью полностью отсутствует в Брахмане. Если Брахман единственное и всепронизывающее высшее блаженство, то как тогда может существовать какая-либо концепция внешнего и внутреннего? Брахман еще сокращение и расширение, полноты и пустоты. Если он единственное и всепронизывающее блаженство, то как тогда может быть первый или последний? Невыразимое, ни невыразимое не является истиной. Непознаваемое, ни непостижимое не является истиной. Если Брахман единственное и всепронизывающее высшее блаженство, то как тогда могут существовать объекты, чувства, ум и разум? Центральное понятие в Санатана Дхарме – это Брахман, Абсолют. Брахман, Абсолют – это то же самое, что и Бог в авраамических религиях. Брахман – это глобальная реальность. Брахман – это то, из чего состоит Вселенная. То, что пронизывает это мироздание. То, что присутствует в сердце каждого из нас в форме чистого осознавания и света. С точки зрения Адвайта Веданты, весь этот мир является Брахманом, Абсолютом. Все боги, такие как Брахма, Вишну, Шива, это тоже Брахман. Вся Вселенная — это в каком-то смысле, когда мы ее видим материальной, это иллюзия, это игра Брахмана. Брахман – это глобальная реальность, божественная реальность, которая не имеет имени, наименований, формы, качеств, определений. И в этой реальности нет разделения на субъект и объект, гуру и ученика, мужчину и женщину, божество и демона, чистое и нечистое, внутреннее и внешнее, прошлое и будущее. Хорошее и плохое. Это единая, слитная, целостная реальность, в которой нет противоположностей. В нем нет двойственности субъекта и объекта. С точки зрения философии Адвайты, мы с вами – это одно существо. На относительном двойственном уровне вы пришли в этот зал, мы приехали в этот зал. Гуру говорит, ученики слушают. Но с точки зрения Адвайты нет субъекта и объекта. Вы есть Брахман, я есть Брахман. Мы все здесь один Брахман. И весь Непал — это Брахман. Земля — это Брахман. Брахман играет сам с собой. И какие-то части Абсолюта являются просветленными, например, божественные существа. Это его просветленные энергии, его ануграха шакти. А другие части Абсолюта менее просветленные, люди, например. А третьи части Абсолюта, например, животные, растения, камни, еще менее просветлены. Но все это единое, глобальное, целостное. Божественной реальностью. И человеческое невидение с английского переводится слово невидение как ignorance. Ignorance как бы звучит так, как будто мы что-то игнорируем. Будто мы живем и что-то игнорируем. И вот когда мы пребываем в невидении, мы живем и игнорируем Абсолют. Мы игнорируем Брахмана, Бога. Мы как бы живем так, как будто его нет, как будто он не играет никакого значения в нашей жизни. Как будто вот самое главное наше – это вот сейчас, нынешняя жизнь. Это так важно. Какие-то новости, сколько у кого денег, где кто живет, какой у кого дом, какое у кого тело. Это очень важные для нас вещи. Хотя пройдет 100 лет, и все это исчезнет для нас. Но вот невидение оно таково, что нам кажется это очень важно. Это сила майи, сила иллюзии, которая околдовывает всех живых существ. Но святые говорят, невидение можно Избежать неведения может исчезнуть, если мы направим свой ум на Брахмана. Нам надо искать Брахмана. Нам надо его глубоко исследовать, как ученые исследуют, глядя на Луну в телескоп. Нам надо получить доскональное знание о Брахмане из священных писаний, из уст следующего учителя, который не только знает Писание, но и имеет личный опыт. А кроме того, нам надо получить внутри знание Брахмана, собственное знание, собственное понимание. Потому что, как бы нехорошо было знание, излагаемое учителем, как бы прекрасны ни были Писания, все это не есть переживание, все это... Все эти знания должны быть конвертированы во внутреннее переживание. Только тогда это будет настоящее знание Брахмана. Потому что подлинное знание Брахмана возможно лишь внутри вас. Это не внешнее, это экзистенциальное переживание. Дататрея говорит: если существование в Брахмане различных миров и богов – это иллюзия, если он единственное и всепронизывающее высшее блаженство, то что тогда считать достоинством, а что пороком? В Брахмане нет ни смерти, ни бессмертия, ни действия, ни бездействия. Если он единственное и всепронизывающее высшее блаженство, то как тогда можно говорить о его приходе и уходе? Мы, живые существа, живем в относительном измерении, в мире двойственности, в мире субъект-объектных связей. И в этом мире всегда есть жизнь и смерть, плохое или хорошее, добро и зло, мужчина и женщина, прошлое и будущее. Это полностью дуальный мир. И вот этот дуальный мир, дуальность — это и есть атрибут сансары, атрибут невидения. Но освобождение приходит тогда, когда мы поднимаемся над дуальным миром и постигаем Брахман, который вне этих пар противоположностей. Это абсолютное измерение. И наше предназначение, если мы стремимся к счастью, если мы стремимся сделать прорыв в нирвану, к мокше, освобождение, проникнуть в это абсолютное измерение, где нет двойственности. А затем научиться жить в обоих измерениях. Телом жить в этом мире двойственности, а духом жить в мире абсолютном, в мире недвойственности. Научиться совмещать абсолютное и относительное. Воззрение и поведение. Для того, чтобы научиться этому, существует путь, традиционный путь, предписанный в Санатана Дхарме, и этот путь связан всегда отношениями. То есть этот путь в ведической традиции, он реализуется через отношения. Какие отношения? Между учителем и учеником, и между духовным искателем, его избранным божеством. И вот отношение учитель-ученик или духовный искатель, избранное божество, это как бы такая модель отношений души и Бога, Дживы и Шивы. И в конце концов, через отношения с духовным учителем, через связь с избранным божеством, мы проникаем внутрь, к садгуру внутри. Все боги и все учителя внутри нас. Но мы должны проникнуть в эти отношения, мы должны открыть внутри себя гуру-татву. В конце концов, мы должны обрести своего внутреннего гуру, садгуру. Мы должны открыть свое внутреннее божество и стать этим внутренним божеством. И когда такие отношения установлены, такая связь установлена, возможно передача учения, передача духовного пути. Потому что духовный путь, он реализуется через передачу. И такая передача идет по линии ученической преемственности от учителя к ученику. Она называется Гуру Парампара. И в чем заключается передача? Она заключается в трех главных принципах, которые пронизывают всю ведическую традицию. Шравана, манана и нидидхьясана. Это три золотые правила. Если мы их поймем, то весь духовный путь для нас станет понятным. Шравана означает услышать об истине. Вот когда учитель рассказывает ученику о духовном пути, читая тексты и давая комментарии, это шравана. Манана означает, мы осмысляем. Мы как бы конвертируем услышанное во внутренние цели и смыслы. Мы где-то корректируем внутренние ценности, смыслы, мы переосмысливаем услышанное. Все это называется манана, осмысление, обдумывание. Мы должны обдумать то, о чем говорят священные писания, сделать какие-то выводы для себя, принять какие-то важные решения. Мы должны откорректировать наши внутренние тонкие контуры сознания, связанные со смыслами, ценностями, целями и действиями. В чем смысл жизни? В чем ценность жизни? Каковы высшие ценности? Каковы мои личные персональные цели в жизни? Исходя из этих персональных целей, что мне конкретно делать сейчас? В данных конкретных месте, времени, обстоятельствах. Все это манана. То есть много раз мы слушаем наставления, читаем Писание, много раз обдумываем. Когда вы читаете священные тексты, слушаете аудиотексты, это тоже шравана. А когда вы обдумываете, применяя их к своей жизни, это манана. И, наконец, нидидхьясана означает, что мы много слушали, много обдумывали, и теперь нам надо научиться жить в соответствии с этим. Нам надо теперь проникнуться в действии, в повседневности духом дхармы. Например, проникнуться духом осознанности, духом созерцательного присутствия, духом самоисследования. И существует внешнее экзотерическое толкование этих трех принципов. Вот это внешнее я рассказал вам. Но также существует более глубокое внутреннее толкование этих принципов. И я надеюсь тоже как-нибудь обсудить их с карма-саньяси, может быть, если будет время, после поры на Кайласе, те, кто еще здесь будет. Идти по пути санатана-дхармы означает проникать в сущность этих трех принципов. В брахмане нет различий между пурушей, духом, и пракритой, материей. Между причиной и следствием, если он единственное и всепронизывающее высшее блаженство, то как тогда можно говорить о «я» и «не я»? Когда мы живем в двойственном мире, всегда есть «я» и есть «не я». Мир поделен на субъект и объект, и мы жестко оказываемся привязаны к субъект-объектным отношениям. Но брахман – это переживание единого тотального «я». В ретрите, когда я выходил из глубокой медитации, мне стыдно было говорить «я», потому что я знал, что это как бы не относится ко мне, потому что «я» — это атрибут субъект-объектных отношений. Есть такой рассказ. Один ученик вышел из ашрама своего гуру в другой город, и он увидел, что там собралась большая толпа людей, и идет царская процессия, и на слоне едет царь, и все это очень красиво. И он тоже захотел посмотреть. И когда он подошел к этой процессии, он увидел какого-то странного садху, юродивого, непонятно кого, плохо одетого. А этот ученик, он из ашрама Адвайты был. И этот садху, этот юродивый садху спросил, а что там такое вообще? Что там так люди смотрят, кого они встречают? И этот ученик, зная, он сказал, там едет царь на слоне, и там солдаты, свита, все его встречают. Этот юродивый посмотрел, сказал, да, я вижу что-то, но там где царь, где слон, непонятно. Ты что, ненормальный? Царь сверху, слон снизу. Царь едет на слоне, а слон везет царя. Садху снова говорит, да, я вижу обоих. Кто-то на ком-то едет, но что есть верх, а что есть низ, объясни мне, пожалуйста. Тот как бы уже начал выходить из себя, говорит, ну ты простофиля вообще. Как не, можно не знать, что есть верх, а что есть низ? Давай я уж тебя научил. И он залез ему на спину и сказал, вот тупица, смотри, вот я это царь, я сверху, а ты внизу, ты это слон, вот это верх, это низ. И этот еродивый снова сказал, ну вот пока все было понятно, царь, слон и так далее. Сверху, снизу, ну ты говоришь, я царь, ты слон, но кто такой я, а кто такой ты? И вот здесь этот ученик из Ашрама Адвайты пришел в ступор. Он внезапно понял, что этот еродивый не так-то прост. И он не мог ответить, что есть я, что есть ты. Этот еродивый оказался просветленным мудрецом, он преподал ему урок Адвайты. Он увидел молодой садху, захваченный интересом к процессиям, слонам, царям, который вступил на путь Адвайты, а сам не постиг истину, он чуть-чуть преподал ему урок. Таким же образом, если мы вспоминаем этот случай, преподаем своему уму урок, как распознавать недвойственность повседневной жизни, это называется нидхьясана, постоянно вырывать свой ум из тисков двойственности, пробуждать его и направлять на недвойственность. И когда мы так постоянно вырываем свой ум из обусловленности, двойственности, из концепций, это называется самоосвобождение. То есть мы сами освобождаем свой ум. Или пратимокша садхана, практика самоосвобождения. И сначала такое самоосвобождение требует усилия. Нам надо вспомнить и сместить свой ум в ту точку, где нет двойственности. И нужно некоторое время. Но со временем это становится все более естественным и естественным. И вот в тот момент, когда мы смещаем свой ум в точку недвойственности, мы вспоминаем Бога, Брахмана. Потому что весь мир двойственный, а Бог недвойственный. Там, где нет двойственности, это и есть Бог. Дататрия говорит, Брахман вне четырех стадий жизни и четырех каст. Для него нет никакой причины, и при этом он не оказывает никакого воздействия. Если он единственное и всепронизывающее высшее блаженство, то как тогда его можно считать разрушимым или неразрушимым? Мне иногда задают вопрос, гуру, вы столько читаете лекции, много лет, скоро второй десяток, скоро два десятка будет. Но подробно вы не читали о брахманах, кшатриях, вайщах, шудрах, о четырех кастах. Да, это так. Я не уделял внимания совсем этому. Потому что для Адвайты это не так важно. С точки зрения Брахмана, все касты и разделения иллюзии. В относительном измерении это важная часть ведической традиции, которая существовала много лет. Сейчас она уже также не сильно актуальна. Также существует четыре уклада жизни, четыре ашрама. Брамачари, грихастхи, домохозяева. Брамачари, начинающие ученики, грихастхи, домохозяева. Ванапрастхи, удалившиеся от дел и саньяси, отреченные монахи. Дататрея говорит, брахман вне четырех стадий жизни и вне четырех каст. Трансцендентальное сознание за пределами ума не имеет ограничений. И самоосвобождение означает все время устремлять свой ум на исследование Брахмана за пределами субъекта и объекта. И я такой человек, по правде говоря, меня мало что в жизни интересует, кроме Бога. Кроме Брахмана, меня очень мало вещей интересует. Настолько мало, что почти вообще ничего не интересует. Иногда мне приходится проявлять намеренный, сознательный, искусственный интерес ради распространения дхармы, помощи другим. Но это не мой личный интерес. Почему? Потому что я хорошо знаю, что все, что есть в Брахмане, все, что есть здесь, оно есть в Брахмане. Потому что Абсолют, Бог, Брахман — это все богатства мира, все красоты мира, вся любовь мира, все мудрость мира, все развлечения мира. И все, что мы ищем в мире людей, оно содержится в самом глубоком и чистом видении, в Абсолюте. И тот, кто мудрый, он понимает, что все это надо искать в Брахмане, а не снаружи. Но тот, кто не понимает, он пытается это искать снаружи. Существует три типа энергии. И первый тип энергии называется майя-шакти или бахиранга-шакти. Это энергия материального мира. И вот когда мы ищем что-либо снаружи, в материальном мире, и нам интересно что-то, связи, отношения, богатство, власть, наш ум обращен на материальный мир, это майя-шакти. И майя-шакти обладает такой силой околдовывания, очарования. Она имеет огромное притяжение, как магнит. Все души просто околдованы ей. С самого детства все смотрят, какие красивые игрушки. Когда мы подрастаем, какая дорогая мебель, какая красивая женщина, какой сильный мужчина. Это все притяжение материального мира, притяжение бахиранга шакти, притяжение майи. Но вот эта майя, ее задача притягивать душу, околдовывать. И для чего? Чтобы запускать на круги реинкарнации, чтобы поддерживать принцип реинкарнации в этом мире. Есть другой тип энергии, это пограничная энергия. Она называется джива-шакти, энергия души. Она называется еще татастха-шакти или антаранга-шакти. Пограничная энергия – это энергия тонкого тела, энергия ума. Это уже не материальный мир, а аспекты нашего тонкого сознания. Например, когда мы обладаем экстрасенсорным восприятием, мы можем кое-что увидеть. Например, ауру, чакры, состояние тонкого тела, какие-то варианты будущего посмотреть. Души из других миров, духов из других существ, божественных существ. То есть мы начинаем разбираться в психологии души. Там некоторые говорят, вот этот вампир энергетический. А вот эта лаура вот такая. Это имеет место на своем уровне. Тонкое тело имеет место. Души других измерений, карма, просмотр будущего, просмотр отпечатков прошлого. Особенно духи, боги прекрасно этим владеют. Если вы практикуете медитацию хорошо, то у вас открывается естественно, само собой. Это энергия души. Вот душа, она виртуальная, она не материальная, она имеет тонкую информационную духовную природу. Мы немного становимся так, как бы таким шаманом немножко. Поскольку это область действия магов, шаманов. Но это не есть абсолют, это не есть еще энергия Бога. Это тоже форма майи, форма только тонкой майи. Если вот эта майя это грубая, внешняя, то это тонкая майя. Нам не надо ею захватывать, переоценивать ее. Нам не надо переоценивать материальный мир, потому что тот, кто переоценивает материальный мир, он остается, в конце концов, у разбитого корыта. Он все теряет в конце жизни. Также не надо переоценивать внутренний, тонкоматериальный мир души. Вот есть третий тип энергии, он называется Атма-шакти. Или Брахма-шакти. Энергия Бога. Самая тонкая энергия. И как ее можно определить или описать? Это чистое, светоносное сознание, без атрибутов, подобное пространство. Это божественная любовь, божественная мудрость, божественное величие в самом концентрированном виде, без всяких примесей, без всяких образов, без всяких имен, без всяких форм. Это чистый, концентрированный нектар божественного. И вот когда мы идем по пути освобождения, то наша задача отрешиться от энергии материального мира. Так, чтобы не переоценивать ее. Отвергать ее полностью не надо, поскольку пока есть тело, ну, мы должны уважать законы материального мира, но не переоценивать их, не привязываться к ним. Затем наша задача отрешиться от энергии души, от энергии тонкого тела и проникнуть в Атма-шакти, в чистую светоносную энергию абсолюта, подобную пространству. Сделать ее своей главной целью, научиться питаться этой энергией, жить за счет нее. И эта энергия содержит в себе все, что есть в материальном мире, что есть в тонком мире. И этой энергией живут все божественные существа. Лакшми, Вишну, Сарасвати, Дататрия. Все они питаются этой божественной энергией. Солнце и Луна. Почему они живут миллиарды лет? Мы живем 80-100 лет, они живут миллиарды лет, они бессмертны, потому что они научились жить за счет энергии Абсолюта, за счет Атма-шакти. Атма-шакти, сила их такова, что им нет нужды реинкарнировать, принимать другое тело. Они не подвержены закону кармы, времени или пространства. Над ними не властны законы материального мира, законы материальной вселенной. И вся санатанадхарма, и путь вот этих трех главных принципов Шравана, Манана, Нидхьясана предназначен для того, чтобы мы исследовали Абсолют и глубоко проникли в его энергию, Атма-шакти, открыли ее внутри себя. Например, сейчас мы люди, мы смертные существа, мы подвержены времени, пространству, закону кармы. Но когда наша Атма-шакти пробуждена, мы начинаем выходить из этих ограничений. Например, силой намерения мы можем создать иллюзорное тело, которое может жить в тонком мире и проявляется в этом, которое может быть бессмертным. Силой намерения мы можем проникнуть за пределы прошлого и будущего. И само время может стать растяжимой субстанцией, как пластилин. Его можно сжать, можно расширить, можно остановить. Силой Атма-шакти мы можем проникнуть за пределы пяти стихий природы. Освободиться от линейного хода истории, обрести мультителесность. Силой мысли создать свой персональный тоннель реальности, свою управляемую мысль Вселенной. Подобно Брахме, Творцу, создать собственную Вселенную. Это возможно, как 10 братьев Инду, описанных в Йога Васиштхе. Каждый из нас может уподобиться Брахме, Творцу и сотворить новую Вселенную. Это не является невозможным. Каждый может при достаточном желании стать Богом, Творцом. И все это действие Атма-шакти, вот этой внутренней божественной энергии. Из нее возможна реализация любого намерения. Авадхута Дататрея, его песни Аватхута Гита являются священным текстом, на котором мы строим наше мировоззрение. И когда вы хотите посмотреть на мир глазами просветленного мудреца, на ситуацию, на свою жизнь, просто вы можете брать, открывать этот текст и изучать его, просто читать несколько строк. Итак, в учении, которое я передаю, существуют различные разделы, и один из них называется праджня-янтра, раздел мудрости. Чтян-йога. Ведическая традиция вообще основана на четырех йогах. Джняна-йога, Бхакти-йога, которая считается матерью джняны. Бхакти – это джняна-мата, как говорил Рамана Махариши. Карма-йога – йога служения и непривязанного действия. И Раджа-йога – йога концентрации, медитации, достижения, отрешения через самадхи. Кроме этого, существуют специфические, тонкие виды йоги, такие как кундалини-йога, шачакра-йога, лая-йога, нада-йога, джоти-йога. Но о них имеет смысл говорить, когда мы утвердились в этих четырех йогах. Джняна-йога включает в себя раздел созерцания, раздел божественного величия и раздел шамхави-мудры, пространства. Раздел созерцания связан с атма-вичарой. Атма и брахма-вичара. Атма-вичара означает «мы исследуем свое Я». Брахма-вичара означает «мы исследуем Абсолют». И результатом такого исследования должно быть постижение божественной реальности.